Здравствуйте, рав Лайтман.
Привет.
Я хотел поговорить с вами о нескольких актуальных событиях. Начнем с чемпионата мира по футболу. Израильские журналисты, приехавшие освещать чемпионат мира по футболу в Катаре, столкнулись с проявлениями враждебности по отношению к Израилю, что их очень удивило. Один катарец, к примеру, сказал им: «Я хотел бы сказать вам добро пожаловать, но вам действительно здесь не рады. Убирайтесь отсюда как можно скорее». В Катар прибыли люди со всего мира, и всех встречали с улыбками и с объятиями, но только к израильтянам относились ужасно. Мы думали, рав Лайтман, что аврамические соглашения, которые мы заключили с некоторыми странами Персидского залива, помогут нам, но мы видим, что нас продолжают ненавидеть. До каких пор?
Пока мы не станем подобны Аврааму.
То есть?
Что мы будем рекламировать всем, что является нашим намерением, что мы собой представляем, что мы хотим сделать в мире. То есть это неизвестно еще? Никто это не знает?
Что неизвестно?
Что мы на самом деле желаем мира. Что на самом деле наша религия и наша тенденция и цель — это принести мир и спокойствие и дружбу в мир, а они этого не видят.
Что они видят?
Они видят, что мы не даем другим жить, как бы.
Именно так. Так что же, в принципе, от того, что мы будем распространять идеи мира? Они говорят, что разговоры отдельно, действия отдельно. Они говорят, что Израиль сегодня является угрозой для всеобщего мира, глобального мира в этой системе.
И это на самом деле так. Это на самом деле верно. Потому что мы можем повернуть мир или в сторону мира, или в сторону войны. Весь мир.
Но в нашем ощущении мы хотим мира, но нет партнера мира.
Мы уже кричим об этом много времени.
Да, верно, и ситуация только ухудшается.
Мы обязаны это объяснить.
Что объяснить?
Объяснить, почему и что и как мы хотим прийти к миру.
Объясните мне, пожалуйста.
К тому, что мир является самым необходимым в мире, и изо дня в день желаем все больше и больше, мы обязаны понять для самих себя, как мы принесем мир в мир. А мир в мир мы приносим, когда мы будем в хорошей связи и любви между собой.
Тут, в Израиле?
Здесь, в Израиле, между собой.
Но в Израиле есть балаган, беспорядок.
Это тоже не от нас зависит.
Полностью от нас.
Ну и так.
Но я не знаю, как достичь мира с другими государствами, с другими израильтянами. Каждый израильтянин как государство сам по себе.
Пока мы не сделаем мир между евреями, не будет мира в мире. И все будут говорить о тебе как о факторе и причине войны.
То есть это не из-за того, что мы, так скажем, относимся к палестинцам в определенной форме, это начинается в первую очередь с того, что мы здесь между собой не в мире?
Да.
Но откуда катарцы знают, в мире мы или не в мире здесь?
Мы это чувствуем по себе.
Ну что чувствуют?
Что не от нас, а вообще.
Что они чувствуют?
Во всем беспорядке в мире, в плохом ужасном поведении, все это из-за Израиля.
Это очень так остро, что вы говорите, ужасно.
Так оно и есть.
Так откуда же придет мир?
Я уже десятки лет говорю об этом.
Но откуда же придет мир, если мы тут постоянно так в этом беспорядке?
Так мы не делаем мира, поэтому нет мира. Мы любим кричать о мире, но что-то делать для этого не хотим.
Как мы сейчас перевернули мне все понимание, это вообще не дело во внешних наших международных отношениях?
Нет, это внутренние отношения.
Спасибо.
Если мы хорошо будем относиться друг к другу, как хорошие соседи внутри Израиля, среди евреев. Вследствие этого распространится и станет известной вся волна тепла и связи во всем народе и по всему миру.
Если это произойдет, даже хотя бы в малой степени, как будет относиться, к примеру, в Катаре к Израилю?
Красиво, тепло, дружественно.
И как будет принимать туристов из Израиля?
Вот как ты показываешь, с объятиями.
Вы действительно в это верите?
Я уверен. Только мы виноваты в этом.
Перейдем к следующей теме?
Да.
Перейдем. Насилие на дорогах. В Хулоне был убит мужчина после ссоры с мотоциклистом на перекрестке в Хайфе. Другой мотоциклист угрожал водителю машины убить его, а затем после этого обрызгал его слезоточивым газом. И каждый день новый пример. 50% из опрошенных сказали, что каждый день видят какую-то драку на дороге. И это только ухудшается с каждой минутой. Что можно сделать?
Закрыть дороги.
Но это нереально.
Ну, так что же ты сделаешь? Ну, это место, где весь этот произвол.
Да, место всех беспорядков. Сегодня просто страшно выйти на дорогу, как будто ты выходишь на поле боя.
Да, потому что ты видишь, что каждый сидит, и никто его не интересует. Он относится к ним как к своим рабам.
Отсюда это начинается?
Да.
От отношения?
От отношения.
Так что же можно сделать?
Я не знаю, что можно сделать. Я думаю, что мы должны в любом случае объяснять, что наша жизнь находится в наших руках. И только взаимоотношениями между нами мы определяем взаимоотношения людей по всему миру.
Вы говорите, о каком отношении, в общем-то, вы говорите? Какое отношение изменит и ликвидирует насилие на дорогах?
Хорошее отношение, взаимопонимание, близость, дружба.
Вот вы на трассе, вы за рулем, и вы спешите на работу, вы нервничаете, он вас подрезает. Какое отношение тут действительно должно быть в этой ситуации?
Уступи ему. Уступи. И уступай все больше и больше и больше. Почему? Вследствие любви к нему.
А что мне в нем любить?
Он твой близкий.
Но он не близкий.
Он близкий, он человек.
И я тоже человек, чего же он меня подрезает? Он не человек, как раз в этом-то и весь смысл.
У него нет правильного примера, как себя вести.
А сколько времени это возьмет? Допустим, я начну давать хороший пример на дороге, и я буду уступать. Сколько времени пройдет, пока я увижу изменения?
Это не важно. Ты делаешь это не для изменения, а делаешь, потому что хочешь себя вести правильно.
Ну, когда я приеду на работу, когда?
Так через 10 минут еще. Ничего не произойдет.
Есть какое-то ощущение,
что использует тебя.
Точно.
Что ты фраер.
Точно. Так что с этим ощущением?
Ну, иди против этого. Против него, просто убей его, ну, разорви эти дороги, будет лучше.
Сегодня бы я уже этого не сделал. Просто вас могут буквально убить. Это не метафора. Убить. Даже если, кстати, если вы женщина, уже нет границ, нет пределов. Это просто сумасшествие, безумие. Как у Чикаго. Это фильмы, это сегодняшняя реальность. Первый шаг. Что мы делаем?
Да. Первый шаг, который мы сделаем, это продаем машину.
Вы как будто...
Что? Да, если ты не можешь себя вести, как я тебе сейчас сказал, всем делать вот так и вот так, да, буквально всем, так продай свою машину.
То есть вы хотите сказать, что хотя бы останешься живых?
Да, именно так. Может быть, на велосипеде надежнее.
А куда это идет, Рав Лайтман?
Это идет к осознанию зла.
То есть?
Что мы увидим, что мы не способны быть людьми, что ты выезжаешь на трассу, как будто ты выезжаешь в зоопарк. Буквально. Когда ты не знаешь, вернешься ли домой. Тебя растерзают в пути.
Вы сейчас нарисовали мне большую тьму, чем она у меня есть уже.
Это то, что есть.
А я могу с этим что-то сделать?
Продать машину. Только в таком виде, когда ты выходишь из игры.
А что значит выходишь из игры? Я должен ездить и добираться от места на место. Где? Что значит выходить из игры? Куда мне? На Луну уйти, чтобы выйти из игры?
Но то, что ты... Ну, не знаю. Пешеход не более уверен.
Да, абсолютно. Эти все на велосипедах, на этих электросамокатах, они просто тут несутся, как ракеты. Ты можешь просто быть сбитым. Тут везде это просто такой балаган везде, абсолютно.
Может быть, вскоре можно будет купить самолет.
Что, улететь отсюда?
Нет, Орен, ты ничего не поделаешь. Нечего делать. Я думаю, что спасение придет Израилю, когда будут подземные дороги.
Ну и там же мы будем спорить.
Нет. Потому что там мы будем ехать в машине в более ограниченном виде. Я не думаю. Я думаю, что пока мы не изменим самого человека, ничего не произойдет. А искать всевозможные решения, технологии не найдешь.
А в чем суть изменений?
Суть изменения в том, что люди поймут, что все зависит от них самих, от их взаимоотношений. От их взаимоотношений. Если бы ты видел в каждой машине, которая подъезжает к тебе, приближается так, если бы ты видел в ней своего ребенка, ты бы вел себя по-другому. Уже нет там ни расчетов, ни с работой, с отсутствием времени. Пожалуйста, проезжай. Это то, что мы должны сделать. Видеть в каждом близкого, любимого, друга.
Потрясающе, спасибо. Перейдем к следующей теме. Молодой друз, который был ранен в автокатастрофе в Дженине и госпитализированный в местную больницу, был похищен в целях торга боевиками исламского джихада, которые отключили его от устройств и стали причиной его смерти. В ответ друзы пригрозили причинить вред палестинцу, и они... Они похитили трех рабочих из Хеврона, очень скоро тело этого юноши было возвращено в Израиль. Я хотел спросить вас, Рав Лайтман, о людях, которые берут закон в свои руки. Они говорят, что государство не в состоянии решить их проблемы, они решат ее сами. Что вы думаете об этом, Рав Лайтман?
Я не понимаю этих законов и всего остального, что у них происходит. Я только знаю, что это не решает проблему, не приносит спокойствия и не дает никакого решения.
И это может привести к анархии, если каждый будет тут устраивать самосуд, то есть судить всех самостоятельно, и каждый будет полицейским и так далее.
Это то, что происходит изо дня в день. Они смешаны с друзами, с израильтянами, с арабами, и берут закон в свои руки, и тогда ничего добавить.
Вот эта история подняла в обществе разговоры о взаимном поручительстве. Есть такие, которые говорят: смотрите на друзов, насколько они ответственны друг за друга. Действительно, вы считаете, что здесь есть взаимное поручительство, о котором вы говорите?
Говорил о взаимном поручительстве, что мы на самом деле поручители, и каждый понимает, что он находится в обществе, где все мы зависимы друг от друга и ответственны друг за друга. И поэтому здесь проблема, что нам делать. Я не знаю. У меня нет решения.
Какое выражение может быть у этого взаимного поручительства, которое вы описываете? В чем оно выражается?
Прежде всего, мы должны понять, что мы живем в одной стране, очень маленькой, со многими народами, группами и так далее. И у нас нет выбора. Если мы не найдем между собой какого-то консенсуса, взаимопонимания, так мы, я не думаю, что мы вообще выживем.
Предположим, что здесь будет немного больше взаимного поручительства, и каждый будет больше чувствовать, что он зависим от других, и будет о них больше беспокоиться. И что изменится? Что мы увидим в этом государстве того, чего мы сейчас не видим? Что здесь будет при условии взаимного поручительства?
Каждый будет считаться с другим. Каждый будет считаться с другим.
Общее ощущение каким будет?
И если я знаю, что я кого-то задел, я сразу же плачу 10 тысяч шекелей за ущемление прав, неважно каких, или еще какое-то нанесение вреда, я буду думать 2-3 раза, прежде чем сделать.
Раф, может быть, не двигайте микрофон, потому что это делает шум. Во-первых, значит, в первую очередь не приносить вред. А кроме этого, что еще?
Остерегаться.
То есть остерегаться, приносить вред — это основа. А если мы продвинемся дальше, взаимное поручительство, где эта взаимность?
Взаимное поручительство, когда я должен думать об безопасности другого, то есть на дорогах. Хотя есть у меня возможность сделать что-то вот так вот.
Ну вот так, украсть.
Подрезать, да. Я этого не делаю. Я делаю это с любовью, с вежливой и так далее.
Вы считаете, что здесь может быть атмосфера такого духа взаимного поручительства вот так вот во всем государстве?
Нужно это воспитывать.
А сколько время это возьмет?
Я не знаю. Я знаю, когда я приехал, когда-то это было так, когда я приехал к своим родителям или к брату, приезжал в Канаду, я и ездил. Так. Первые дни смотрели на меня вот так вот, когда я вдруг резко обгоняю, снова подстраиваюсь, а потом уже нет. Потом уже перестали смотреть. И я вел себя точно так же, как другие. И все. Теперь, когда я приехал оттуда, вернулся в Израиль, тоже смотрели на меня, как будто я...
Как будто спите на ходу, да, на дороге?
Именно так, да, верно. Это просто привычка.
Так можно привыкнуть быть во взаимном поручительстве?
Да. Я могу научиться этим вещам от окружения.
Спасибо. Перейдем к следующей теме. В Хаваре, в Самарии, террорист был застрелен офицером пограничной службы во время борьбы после того, как террорист пытался украсть его оружие. И этот инцидент был снят на видео, распространен в социальных сетях и представлен как казнь палестинца. Во всем мире начали судить Израиль, и ООН, и американцы, все. И вопрос, который я хотел задать вам, Рав Лайтман. Есть ли шанс, что когда-нибудь увидят нашу сторону? Ведь офицер действовал, чтобы защитить себя и других людей, их жизнь. Почему нас всегда изображают? Почему когда-нибудь возьмут, примут нашу сторону?
Это зависит от нас. Если мы себя будем привести правильно между собой, так весь мир будет относиться к нам тоже правильно.
Какая связь?
Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это является ключом к решению, чтобы к нам относились все тогда хорошо.
Сегодня нас рисуют такими жестокими злодеями, но мы не такие.
Кто тебе сказал?
Вы мне хотя бы одну армию в мире приведите с такими высокими этическими кодами, моральными кодами, как у нас, кодексами, как у нас в армии.
Так написано?
Что значит не написано? Иногда это стоит нам очень дорого.
Но это реальность.
Но мы действительно такие зверские и ужасные.
Да.
Мы злодеи.
Да.
Но вы здесь говорите очень ужасные вещи о нашем народе.
Ну и что?
Фактически, если я смотрю на народы, которые сегодня воюют, мы просто праведники всех праведников по сравнению с ними.
Спроси мир.
Так мир не видит. Это как раз то, что меня приводит в
безумие. Ты должен им верить.
Но я живу здесь, я знаю.
Не относись к своему народу и к другим народам теми же мерками.
Почему?
Потому что все равны.
Но так это как раз лицемерие и ложь, что нас измеряют этими измерительными приборами, которыми не измеряют никого.
Верно, потому что с тебя требуют большего.
А чего требуют, черт побери? Чего требуют?
Чтобы ты был человеком.
А что?
А ты не стараешься. Ты должен прийти к уровню, когда ты станешь иудеем, евреем. Возлюби ближнего, как самого себя, и так далее.
Возлюби ближнего, как самого себя. Этого вот соседа в Кварсабе, в Раанане, в Тель-Авиве, в Хадере, в Гадере. Кого да. это интересует вообще? Говорят, что ты делаешь с палестинцами, они не говорят о том, что ты там своими соседями там бесконечно пожираешь друг друга.
Одно зависит от другого.
Что точно зависит? Объясните мне.
То, что ты хочешь сожрать своего соседа, ты во много раз больше показываешь этим, что ты хочешь сожрать палестинца.
Давайте конкретный пример возьмем этот. Вот мы они сказали, что мы казнили палестинца, но мы не казнили палестинца. Он пришел нас убить. Давайте не будем переворачивать эти вещи. Насколько они все время это делают? Переворачивают реальность.
Это всегда повернут против нас, и поэтому ты должен быть осторожным, чтобы не давать им такие случаи.
Я очень осторожен, но я не умру, чтобы показать эту ложь. Что, да, что должен был офицер тут умереть, чтобы показали эту всю правду?
Ты не слышишь меня, а я тебя.
Ну так помогите мне.
Не думаю, что это в моих силах. Пока мы не будем себя вести друг с другом, с уважением, с ощущением близких. Другие к нам никогда не будут хорошо относиться.
Почему?
Такой закон.
О чем он говорит?
Он говорит, что возлюби ближнего своего как самого себя, ты должен выполнить прежде всего. И тогда, вследствие этого, ты сможешь любить других. А другие будут любить тебя.
Это как цепочка?
Да.
То есть в первом звене цепочки что находится?
Любовь. Любовь человека к человеку.
Здесь, в израильском обществе?
Да. Мы в основе народа находимся в объединении между нами как братья, но мы отличаемся и мы чужды друг другу. Мы были в Вавилоне, и там было 70 народов мира. И поэтому мы не близки друг к другу. Если мы придем к состоянию, когда мы приближаемся друг к другу, мы этим повлияем на все 70 народов мира сегодня, когда они тоже сблизятся друг с другом и поймут, что все это приходит к ним от Израиля.
А как будет относиться к нам в таком случае, в такой ситуации?
Что мы несем мир?
Как будет относиться к израильской армии?
Что она осуществляет мир между всеми.
Вы сейчас перевернули мне эту картину от конца до конца, с черного на белое. Вот так действительно будет выглядеть, будет нас видеть такими?
Такими нас будут видеть, как армия ООН.
Будем молиться.
Будем молиться.
Перейдем к следующей теме. Бойкот Cornflakes. Компания Unilever, очень крупный импортер продуктов питания, в прошлом месяце понесла большие убытки из-за публичного бойкота после того, как она хотела поднять цены на продукты, которые она импортирует в Израиль. Наконец-то мы видим восстание потребителей в Израиле. Я хотел спросить вас, рав Лайтман, как вы считаете, этого достаточно, чтобы снизить дороговизну жизни?
Конечно же нет, но в этом что-то есть.
А что еще нужно сделать, на ваш взгляд?
Я не знаю, я не понимаю также противостояние там, но как я слышу от тебя, это то, что влияет.
Если я посмотрю сейчас таким широким взглядом, с широкой перспективой, непонятно, как мы стали вообще такой дорогой страной. Давайте вернемся назад. В 70-е годы мы были очень бедной страной, в общем-то. И за несколько десятилетий мы стали одной из самых богатых стран, с очень большим экономическим разрывом между людьми и безумной дороговизной жизнью. Как это случилось с нами?
Это из-за того, что евреям то, что есть у них, им никогда не хватает.
Что это такое? Такая черта характера?
Да.
И что, и тогда?
И тогда получается, что мы всегда находимся в недостатке, недостатке.
И тогда?
И тогда?
Мне это кажется, что это как двигатель развития.
Да, и нет этому конца. Нет границ.
Поэтому вот эти разрывы только растут.
Да.
И поэтому цены только растут.
Да.
Давайте запрыгнем еще через 10 лет. Через 10 лет Израиль будет еще более богатой страной, чем сейчас, чем сегодня.
С одной стороны. А с другой стороны, беднее. Будут различия все большие. И вообще, отношения между людьми будут омерзительны.
А что по поводу цен? Цены будут выше?
Конечно. Конечно. Все меньше и меньше людей смогут покупать себе необходимые вещи. И только маленькая горстка людей будут жить с задранным носом.
Это слышится ужасно.
Да? К этому мы приближаемся.
А есть альтернатива?
Альтернатива? Я не вижу. Этот народ, он не хочет учиться.
А что бы вы хотели, чтобы этот народ, чему бы он научился, чтобы он изучил?
свое предназначение, что он должен прийти к равенству. Во всем. Он должен быть как кибуц. Он должен быть как один человек с одним сердцем. Если это не произойдет, он будет очень страдать.
А что значит быть кибуц? Кибуцом. Целое государство как кибуц? Да кибуцы сами, они все разваливаются.
Да, нет, это только название.
Так что значит государство как кибуц? Что это значит? Какой дух там внутри? Какой драйв? Какой двигатель?
Взаимность. Взаимность, объединение. Взаимозависимость. И возлюби ближнего как своего самого себя на практике. Мы не сможем убежать от этого, и только будем страдать и страдать все больше и больше, пока в конце концов, может быть, станем немного умнее и согласимся с этим.
А что это сделает с дороговизной жизни, если мы будем исходить из этого? Каков будет уровень цен в таком государстве, в такой стране, в котором больше взаимности?
Чтобы это было равным по отношению ко всем. Равным по отношению ко всем. Наш мир, он настолько полон всякой скверны, что можно обеспечить всех тем, что нужно каждому. Не просто так хочет, но это ему необходимо. И так поддерживает всех в хорошем виде.
Перейдем к следующей теме. Беспорядки в Иране продолжаются уже много месяцев с многочисленными жертвами в боях, которые не утихают, но тем временем режим Аятолл выживает. Вы считаете, что иранцам удастся свергнуть этот режим?
Я не знаю, не знаком и интересуюсь этим. Но мне кажется, что иранцы очень древний народ и знают, что делать. И не относительно, в сравнении со всеми другими народами, справятся.
Почему этот народ страдает нас так долго, так много уже на протяжении 40 лет?
Потому что есть сильное противостояние между армией, народом, аятоллами.
Вы считаете, что это наказание, которое Бог дает этому народу?
Да.
Почему они получают это наказание?
Они должны выяснить, что есть общего между ними, между всеми этими течениями, как народ, так правительство, так и армия, и так и религиозное направление.
Если посмотрим шире, то видим народы, что у них так все хорошо, а есть народы, которые страдают бесконечно, постоянно. Почему это так? Как будто никакая несправедливость.
Потому что нет равновесия между всеми этими шагами.
Повторите еще раз.
Нет равновесия между всеми этими сторонами. Нет баланса между армией и государством, и религией, и гражданами.
Если я посмотрю со стороны как бы Творца, который тут управляет всей игрой, почему одному народу он дает бесконечные страдания, а другой народ так хорошо себе живет? Почему?
Мы не знаем, как на это ответить, но на протяжении истории все больше и больше кажется, насколько это помогает каждому реализовать свое историческое предназначение.
По отношению того специфического народа?
Да, каждого народа.
То есть то, что проходит народ, это не случайно?
Нет, это, конечно, не случайно.
То есть любая вещь, которую проходит определенный народ, это продвигает его в конечном итоге?
Продвигает и его, и другие народы. Но невозможно думать, что это происходит просто так.
Перейдем к следующей теме.
Да.
Поговорим немного об игре. Мы всегда думали, что такие животные, как пчелы или муравьи, такие насекомые, ведут образ жизни, ориентированный на работу. Но исследования показали, что пчелы также играют, а и также другие животные играют, включая взрослых животных. И я хотел спросить вас, Рав Лайтман, по поводу игры в животном мире. Какова роль игры в животном мире?
Средство к развитию. Средство для развития. Игра — это очень важная вещь, непростая. И когда и играем, они развивают взаимоотношения между ними.
Взаимоотношения?
Да.
Какие красиво. А какие взаимоотношения есть между животными, которые играют друг с другом?
Они показывают себя. Что если так, ты и так, а если я так, ты так. Короче, это развитие.
А что по поводу нас? Что насчет нас, людей? Нам ясно, что дети должны играть, чтобы развиваться. Мы покупаем им всякие игрушки, вкладываем в это очень много. А что по поводу взрослых?
По отношению к взрослым мы не очень-то любим играть. И мы очень быстро входим во взаимоотношения, когда каждый задирает нос и пренебрегает ближним, и на этом вся игра заканчивается.
Почему?
Потому что каждый боится, что ему принесут вред.
Мы что, теряем на этом что-то?
Теряем очень сильно. Мы не проверяем возможности развития, и поэтому останавливаем свое развитие.
Как правило, мы видим в игре, рассматриваем игру как это какое-то развлечение, форма отдыха. Есть ли у нас возможность использовать игру для достижения чего-то более значительного для развития человека?
Есть возможность, но мы этого не делаем, потому что зависть, страсти, тщеславие, страх быть задетым, показать себя в виде, когда надо мной будут смеяться, вещи подобного рода, они ограничивают нас.
А что мы теряем?
Теряем развитие общественное. В особенности это общественное развитие, но кроме общественного, во всем посмотри, как мы ограничиваем себя. Есть у тебя ООН, ЮНЕСКО, всевозможные организации, ограничения между народами. Это что-то, что мы ввели себя в такие рамки, что я должен выйти в таком виде и вести себя в таком виде и говорить так-то, и ничего кроме этого. А иначе я не буду уважаем. И согласно тому, что я не уважаем, ко мне так и будут относиться, и это принесет мне вред. Но мы выстроили для себя какую-то тюрьму. И страдаем от этого, но уже трудно выйти из этого.
Есть у вас идея для какой-то игры для взрослых, чтобы немножко нас так расслабить, так приблизить друг к другу, продвинуть?
Я не думаю, что это уже может произойти. Это может произойти только с помощью воспитания, о котором говорят каббалисты.
Хорошо, ну приведите мне пример игры какой-нибудь, игры каббалистов.
Игра каббалистов — это перестать врать, хорошо относиться друг к другу, даже если ты не хочешь. Даже если ты не хочешь, да. И таким образом обучайте людей, и таким образом обучайте и детей, и увидишь, каким станет мир.
Потрясающе. Давайте быстренько еще одну тему, последнюю.
Ну, пожалуйста.
Я слышала, как вы рассказывали потрясающую историю об узнике, который находился в исправительно-трудовом лагере в Сибири в ужасных условиях. И от безмерных страданий он вдруг начал чувствовать иврит, и этот язык изнутри, и даже писать на иврите. А никогда не зная этого языка ранее. И вот он ничего не имел общего с народом Израиля. И я понял, что это письмо даже попало к вам, дошло до ваших рук. Вы помните, что там написано в этом письме?
Нет, там было написано в рифму и очень сложные вещи, которые я даже не понял. Это было в начале моего пути у Рабаша.
У вашего учителя по Каббале, да?
Угу. И когда я начал читать, и я ему дал это почитать, он сказал, что да, по всей видимости, человек вследствие страданий пришел к ощущению языка иврита и как внутренне устроен язык.
Но это человек, который не...
Ничего, нисколько.
Ну, как происходит такое явление? Откуда вдруг появляется в нем знание иврита?
Это... Откуда это приходит? Из глубин творения. Из того, что он страдал. Пришла к нему связь от источника страдания.
А как это связано с языком иврит, вот этот источник страдания?
Потому что иврит является центральным, единственным языком, который находится в центре всего мира, от которого взяли пример все остальные языки. Для того, чтобы отметить этим внутреннее ощущение человека.
Иврит находится в основе
письма, в основе разговора, в основе выражения.
И страдания, которые ощутил тот человек, как будто внесло его, внедрило его вот в эти основы?
Да.
И есть такие истории, когда иногда вы слышите, что люди рассказывают, что в предыдущем кругообороте я относился к такому народу, к этому народу, и из-за того, что я там относился к этому народу в прошлом кругообороте, я знаю такие языки, иногда такие вот странные истории, вы слышите это. Вы считаете, что это может относиться к этому?
Может быть, да.
То есть мир, он не совсем такой, как мы его видим, как будто, да?
Да.
А что, а какой он?
Он гораздо глубже. Что он собой представляет? Он глубже.
А что есть там в этой глубине?
В этой глубине есть корень всего. Общий корень всех нас.
А что это за корень?
Что есть у нас один язык, один Творец, и единая сила, управляющая нами и приводящая нас к Нему снова.
Что это за сила?
Сила любви.
Это потрясающий Рав Лайтман. Большое вам спасибо.